Сегодня тема будет очень простая, но очень важная. Очень-очень простая, но очень важная. Тема будет называться «Прасад». Прасад. Прасад переводится, знаете, как, да?
Милость.
Милость, да. Прасад – это не только имя. Но мы будем говорить о еде. Потому что веды утверждают. Знаете, что они утверждают? Если мы очищаем всю свою жизнь, но не очищаем еду, это все напрасно. Что такое грех концептуально? Грех. Грех – это то, что мы делаем неочищенно. Сама материя есть грех. Грех – это то, что оскверняет, то, что лишает меня силы. Вот. И надо очистить. Очищается от материи от чего? Мы говорили уже вот на предыдущем, только сейчас. Вот. От кармы. От кармы очищает. Карма. Чтобы я что-то сделал, и ничто за это мне. Чтобы оно не провещало. Потому что каждое неочищенное действие меня порабощает. И тогда следующее уже действие, уже моя свободная воля не работает, получается. И поэтому, как происходит очищение? Вот я встал. Умылся. Некоторые вещи мы делаем. Мы очищаем, даже вот корми, ничего не знает, но мы очищаем. Встал, умылся, да? Сразу раз, о. Мозги не работали, сразу заработали, да? Вода. Имеет очищающее действие. Дальше, как там, веды говорят, дальше должен заправить постель. Это тоже очищение. Сбрызнуть ее там водичкой. Потому что ее тоже надо умывать, потому что там всякие сидят. Пригрелись. А воды боятся. Вот. Заправлю. То есть, если просто порядок, просто на местах вещи, это тоже чистка. То есть, грязь это когда не на своем месте. Ну, земля на столе это грязь, а вот в поле это как раз хорошо. То есть, не на своем просто месте. Когда на своем месте, это уже чисто считается. А что дальше очищаем мы? Кто-то помнит? Вот умылся, заправил. Оделся там. Что дальше? Дальше очищаются мозги. Ум очищается. Дальше молитва идет. Надо чистить мозги. Ну, чтобы что, с чем было нормально ходить потом, да? Дальше очищаются мозги молитвой. Дальше мы завтракаем, принимаем просад. Мы это пропускаем, потому что это и будет темой. Вот. И наибольший грех тот, который мы делаем регулярно. Вода камень точит. Единственное, что мы точно, регулярно и все время делаем, это едим. Вот, и поэтому еда очень важна. В принципе, все продвижение к Богу достаточно, если мы кушаем прасад и поем киртан. Все, больше ничего не надо. Лекции не нужны. Лекции это тоже очистительный процесс, но это процесс, лекция что делает? Это просто порядок в комнате, только вот в этой комнате, в голове. Лекция ничего нового нам не добавляет, просто ставит на свои места. Да, вопрос?
Да, когда самый цвет, чтобы было
продвижение. Видов очищения много, но я говорю, что вот главный и киртан.
Лекция. Ну, для этого лекция. Мы вас послушаем, пойдем друзья.
Да, сейчас умники ценятся, да, и поэтому нам надо ими быть. Вот. Нам надо умничать тоже уметь.
А если просад только принимать и пить, то можно не слушать, ну, в смысле.
Тогда все остальное очистится и придет правильная логика, да, и все, да. Например, когда я, знаете, как меня это купили на сознании Кришны прасадом, я такой умный, грамотный, я вообще считал, еда это излишний процесс. Ну, я сейчас считаю, в общем, не люблю есть. Вот. И приехал браман. Вот этот сахасранам, которого я уже упоминал, он запретил моей жене готовить. И 11 дней жил у нас, готовил и нафаршировал меня этим просадом. И все изменилось. Просто одной едой. То есть это действует изнутри. Действует хорошо. Киртан и просад действует в любом случае. Мы говорили, что такое святые имена, как они очищают. А святое имя, оно, отвлекемся, оно первое дает смелость. И второе, оно дает силу. дает силу, оно как дает силу? Оно нейтрализует грех. Как не, оно нейтрализует первое, оно нейтрализует последствия греха, очищает. То есть я уже что-то там нафартачил, и там Хари Кришна, Хари Кришна, и раз, смотришь, должны были прийти, дать по голове, не дали. То есть последствия, первое. Второе, еще более важное, оно нейтрализует саму мотивацию мою. То есть я перестаю хотеть это делать, что гораздо сложнее. Потому что нейтрализовать последствия как-то можно, как-то прийти с повинной, как-то в рожницу это потихонечку так не так больно. Но вот нейтрализовать саму мотивацию сложнее. И вот, то есть это дает силу. Практически, мы уже говорили, у нас таков статус, что мы уже сильнее сильного. Но грех слабит нас, ослабевает. И когда Святое Имя дает силу, оно, мы можем противостоять греху. Грех сам по себе, вот эта склонность сильная. Мы можем противостоять, а мы сильны сами по себе уже. Сила уже есть. Вот. Дает смелость, храбрость. Это то, что сказал Бхактивиньяна Госвами, рассказывал, когда он был маленький, щупленький такой, белобрысенький, такой маленький, такой кришнаид. Когда он не был Махараджа, это было в Москве, его пришел такой огромный такой человек, страшный такой, с красным лицом такой. Это был полковник Белопотапов, который специально занимался искоренением сознания Кришны. Специально. У него была должность такая. Он пришел, и он, когда пришел, вот Ивьяна Махараджа говорит, я вот одного вида испугался. И когда тот что-то говорит, то хочется согласиться, когда такой человек говорит. Вот. И он что-то говорит, я вас уничтожу. Я вас уничтожу. И я вот, ты хорошо, он, да, да, он побледнел. Белопотапов понял, что тот уже согласен совсем. Я через 3 дня зайду, и мы нарисуем программку, что ты будешь у меня делать. А он хотел, чтобы тот стал, вот это вот Ивьяна Госвами, он ну, выдал там своих единомышленников, где они собираются, где вот это. Вот и тот, что делать, куда пойти. А тогда было мало кришнаитов-то, мало, вообще незащищенность полная. И он тогда пошел к одной матаджи. Такая хрупкая. Но в ней была такая вера, да? То есть она тогда повторяла лучше, чем вот Ивьяна Госвами, вот этот джап, у нее было все хорошо, у нее было смелость. Он говорит, вот такой здоровый пришел, у него там целая система власти, а мы кто? Она так, Хари Кришна, Хари Кришна. А ты не соглашайся, Хари Кришна. Я так это просто сказала мимоходом, даже не акцентировал на это внимание, он так раз сразу и в полной уверенности. И когда Белопотапов пришел, он уже думал, что уже там все, там уже все. Он говорит, а я не согласен. Он как? Он чуть на него не навалился вот такой вот. Такой, маленький, видели там вот, маленький такой. Он говорит, а я не согласен. И тот даже не понял. Как это не согласен, он уже думал все. Он говорит, да, ничего. И он так ничего ему не мог сделать. А ну нет, и все. То Святое Имя дает силу и смелость. От чего, вот кто скажет, от чего смелость появляется? Смелость, это я что-то делаю такое нестандартное, и ничего мне за это не будет. Что это такое? Когда я что-то делаю, и ничего мне за это не будет. Это нет кармы. Вот. Святое Имя забирает карму. Я это делаю, а последствий никаких не будет. Вот откуда смелость. Смелость это она не способность появляется. Если вот есть смелые люди, а есть вот трус, да? Смелого пули боится. Чем боится? Потому что ему по карме эта пуля не положена. Это чувствуется. Смелость это чувствуется, что ничего не будет. И Святое Имя это дает. Так, дальше что у нас? Дальше мы пошли на работу. Как работа очищается? Да, конкретно она очищается пожертвованием. Написано, пожертвование. Не обязательно в церковь, не обязательно куда-то. Но это этот кусочек денег или урожая, или чего-то должно кого-то подвинуть к Богу. Как это делать, неважно. И тогда иначе работа осквернена, грязная. Какая бы она благородная ни была. Дальше что мы делаем? Ну, вы сами должны вот думать. Дальше что мы делаем? Вся жизнь должна быть очищена. Все, дальше очистка закончена,
приходим,
да?
С работы опять едим.
А?
Приходим с работы, опять едим.
Опять едим, да. Да, сон очищается. Ну, в общем, все очищается. Межполовые отношения очищаются дачей обетов друг другу. Не друг другу, а ритуальной дачей обетов. Если обеты не даны, то отношения сквернены. Вот. Через не раз. Везде, в общем, это просто. Нет. Обеты друг другу не работают. Мы не можем клясться друг другу. И помните, Иисус сказал, не клянись. Тем не менее, заходим вот, в православную церковь, так говорят, и в здравии, и в болезни, да, обеты должны даваться вышестоящей станции. За это вышестоящие станции дают силу эти обеты выполнить. А то, что мы даем друг другу обеты, ветер подул в другую сторону, мы передумали. Обет это на самом деле... Мы не то, что у себя оторвали, а мы себе добавили силу это делать. Мы говорим, что вот ну лучше бы так вот, да, лучше бы не изменять, лучше бы вот это вот. И получаем на это силу. Вот. И тогда может потом быть все что угодно, но точно так же, как освященный брак уже не оскверняется. То есть они могут ругаться там, но все равно они это, все равно этот брак освящен. Все равно, потому что, ну, положено по карме, вот они прошли. Но вот то, что у них там было, плохо или хорошо, не влияет, не делает новой кармы. Вот суть освящения. И то же самое с просадом. Просад освященный, и если даже он пропал, вот я очень часто в храме слышу и пишут, что 3 часа после приготовления пищи, пища считается оскверненной. Но она не перестает быть освященной. Оскверненной, это значит, там микроорганизмы и уже и попробовали, да? Вот, попробовали, а я уже немножко после них. Но все равно она освященной остается. Просто пища всегда найдет потребителя. Куда бы мы ни делали, она всегда найдет потребителя. То есть она будет съедена. И считается, ну кто пищу очень мне не предлагает, остальные системы очищения, ну, зря. А если человек освящает пищу и кому-то дает, неважно в каком количестве, веды, знаете, утверждают какую интересную вещь такую, этот человек уже уплатил все налоги, говорится. Представляете? Все налоги. Если изготовил, и причем, что подразумевается под приготовлением пищи. Это, ну, более такой длинный процесс. Это я заработал деньги, я купил продукты. Вот я работал и думаю, что вот я куплю там каких-то бананов или чего-то. Я пошел выбирал там. Это тоже приготовление. Вот я что-то их помыл. Или просто там у яблока вот этот там черенок оторвал там. Это тоже приготовление пищи. Вот. И все это должно делаться... С любовью. Как получится, неважно. Главное, что с любовью. И надо предложить это... Считается... Освященное, это, знаете, это секонд-хенд после Бога. Господь это немножко уже поносил или попробовал. Вот так вот, освященное. Потому что все, что после нас, это не просто секонд-хенд, это жеванное, пережеванное уже, потому что это кармическое. Кармическое и повлечет. А все, что соприкасается с Господом, оно освящается. И вот надо сказать. И надо, в общем, приготовить для Господа. И кто... И говорят, а чего ты ушел? Не наелся? Ну, что ему вообще нужно? Ну, вообще, если вот человек, кто-то кого-то там любит, это естественный процесс. Например, вот у нас собака, и она, пока вот моя жена не дома, не придет, она к ней не притрагивается. Вот жена пришла, начинает что-то есть, и она приходит уже чавкать, начинает. Вот. Собака, представляете, собака. Эта собака любит мою жену, все. И до нее она не будет есть, даже несмотря, что она многоводная. Вот. Так и человек, если он действительно любит и раз приготовил, ждет. Когда вот он придет, там муж придет, или кто там, или сын придет, или дочь придет. Вот пришли, или гости придут. Вот когда вот мы готовимся к какой-то вечеринке, Новый год, или ну, что-то такое, да, гости, и там муж ходит, там раз со стола чают, а у нас по рукам, подожди еще, гости не пришли, там, беспокоиться об этом. То есть те, кого мы любим, должны первые это сделать. Вот. Ну, если человек доходит до ручки, что Бога начинает любить, доходит до кондиции, он предлагает это сначала Богу, вот, а потом... Ну, кто любит, он понимает, что это естественный процесс, это не какой-то надуманный. Вообще, все ритуалы, они должны быть, они из вот этой естественной. У нас уже это в крови вот это заложено. Вот. И когда мы это все предложили, дальше что мы делаем? Вот так сразу и кушаем. Предложили, и сразу и быстрее, быстрее там с алтаря, и быстрее, быстрее, быстрее есть. Пока не остыло, да?
Нет,
ждем. Нет, ну поел уже Господь.
Там можно.
Да, ну почитаем просад. Почитаем. Потому что мы почитание просада, это мы должны понимать, что это к нам попало. Что это к нам попало. Это то, что очищает нашу карму. Чем быть голословным, я специально тут текст нашел, текст 13, карма-йога, глава 3, текст 13. Преданные слуги Господа освобождаются от всех видов греха, ибо едят пищу, которая была принесена в жертву Господу. Те же, кто готовит пищу ради того, чтобы самим наслаждаться ею, воистину вкушают один лишь грех. И почитаю комментарий Шрилы Прабхупады. Преданных Верховного Господа, то есть тех, кто обладает сознанием Кришны, называют Санта. Они всегда исполнены любви к Господу. Об этом говорится в Брахма-самхите. Любовь к Верховной Личности Бога Говинде, источник всех наслаждений, которого также называют Мукундой, дарующим освобождение, и Кришной, бесконечно привлекательным, не позволяет преданным принимать в пищу ничего, что не было предложено Господу. Поэтому они всегда совершают ягью, занимаются различными видами преданного служения, шраваном, киртаном, смараном, арчаном и так далее. И эта ягья помогает им избежать осквернения грехом, которым наводнен материальный мир. Те же, кто готовит пищу для собственного наслаждения, не только становятся ворами, но едят лишь один грех. Разве может вор и грешник быть счастливым? Разумеется, нет. Чтобы сделать людей по-настоящему счастливым, необходимо научить их несложному методу санкиртана яги, позволяющему полностью погрузиться в сознание Кришны. Иначе мир и счастье на земле останутся неизбыточной мечтой. Вот в храме есть такой, может кто-то видел, с Мелитополя сюда приезжает Сергей. Сергей Мелитопольский, да? Он такой, знаете, инвалид детства, у него такая фигура, что-то такое, да. Но вот когда у него уже с принципами там не все гладко. Но когда мне надо благословение, я подхожу к нему, он говорит, да, конечно, такой скромный, это точно исполняется. Она же мне рассказывала, как он готовил просад. летняя кухня, даже не летняя кухня, а как бы печка во дворе стоит, знаете, печка с трубой. И вот он, когда я смотрел первый раз, как готовят просад, думаю, ну фанатизм, ну зачем, ну не практично. Они начищают все, не готовят просад, пока там в кухне вот это вот все там, это все блестит, блестит, блестит. Один раз мы уехали в Одессу, у нас там знакомые позвали, а дочка навела кришнаиды с храма. И они всю ночь пели и стали готовиться просад, ну там, на кухне. Надя пришла, соседи ругались, правда, они там орали всю ночь. Но когда она пришла, посмотрела на кухню, они вылезали. Вылезали, они говорят, через месяц приводи еще, говорит. Она говорит, ну, она вот так относительно следит за чистотой. Ну так, говорит, во все уголки выдроили все. Считается, что вот надо все выдроить, и тогда будет простат. Это тоже является элементом приготовления к пище. Вот этот Сережа Мелитопольский начал начищать свою вот эту с дымоходом печку. Сделал все. Я не знаю, что за блюдо он там приготовил. И просто раздал кому-то, разным людям. И те говорят, ты что там за наркотик тогда подсыпал? Никто не верил, что вот это просто пища. Что-то, говорит, так в голову говорит, вставляет. Но он готовил этот вот... Просада было немного, но он готовил его 6 часов подряд. Там упасть можно прийти. Я чего не люблю, вот это готовить. Из одного этого можно покинуть материальный мир. Вот так оно. Готовишь, готовишь, раз и съел. Ну тут говорится, кто вот правильно готовит, изо всех сил. Не обязательно, вот, потому что основная специя в просаде – это любовь. Вот надо понимать. Вот эта специя, которая механически этого не сделаешь. Один человек, который пришел в храм, попробовал просад, он 100% заподозрил, что что-то кладут. Что-то кладут. И ради этого он решил выяснить. Он не поверил, когда говорит, ну вот продукты, обычные продукты. Он пришел, ходил, проник на кухню. И там готовил, участвовал в процессе, убедился, что ничего. Ну так и остался из-за этого. Он заподозрил, что-то кладут. На самом деле, не что-то кладут. А из пищи что-то забирает. Забирает вот эту тяжесть. Вот этот вот камень на шее. Вот это вот, забирает карму. Предложением и Господь раз и их съел. Больше никто карму отменить не может. И по сути это самая главная практика. И во всех традициях это есть. Просад лучше всех в мире готовится где? Знаете, есть особое место, где квалифицированное. И больше нигде в мире так просад приготовить не могут. Джаганатхапури. Да. Люди со всего мира ездят туда, чтобы поесть там приготовленное. А там, знаете, готовят как? Так, небрежно. Один раз приехали там. Не помню, кто-то рассказывает. Приехали в этот Джаганатхапури поздно вечером, им дали какой-то рис пополам с песком. Где-то уронили, собрали, вот так вот, холодный. И они когда попробовали, у них голова закружилась. То есть это вообще ни с какой точки зрения не объяснимо. И, ну, это надо иметь вот это вдохновение. Мы можем чем помочь другому человеку? На то, что сами вдохновлены. Вот, допустим, если я только сейчас, вот этот ходит, все очки снимает, этот, как его, Жданов профессор, да? Он раз получилось, он вдохновлен, он фанат этого дела, он приходит, срывает очки, давит их каблуком, говорит, сейчас будешь видеть. Вот так вот глазами человек видит. Другой не получится. Другой вдохновлен что-то на другое. Вот то, что я со своей жизни убрал, лишнее у меня получилось, я на это вдохновлен. И я могу это вот. И вот люди, Шрила Прабхупада умел вдохновлять вот это. Вот он на кухне много. Я когда читаю, первый раз читал про Прабхупаду,
вот надо такую горькую дыню, потом вот это, вот это Прабхупада, вот это, я так засомневался, вот садху вообще, что он так еде, так много это значение придает. Вот, и он как-то вдохновил преданных. Говорит, если вы просто приготовите хоть что-нибудь, предложите так, с любовью, так вот изо всех сил предложите и раздадите людям, эффект будет колоссальный. Они, а денег не было, они какие-то взяли какой-то муки такой, ну самый дешевый, без всяких специй, без ничего, и налепили какие-то там лепешки такие, которые они у них еще такие, можно зубы поломать. Вот. И стали практически сухари. И стали раздавать в Нью-Йорке вот это вот. И все пробовали сухари и говорят, что это такое? А что это, что-то, что там такого особенного? Они чувствовали что-то особенное, никто ничего не понимал, никто не верил. Это самое такое дешевое было. Например, в христианской традиции, это еще раз, как еде уделяется внимание. Например, вот, забыл как-то лавра, не Троицкая Сергиевская, какая-то другая лавра, там допускаются на кухню только такие монахи, у которых такой стаж, у которых там, если старше 50 лет, даже на кухню тебя не пустят на порог. То есть не старше, а моложе. Моложе. Считается, та еще ты мальчишка, у тебя в духовной жизни ничего не можешь понимать даже. У тебя еще стажа жизни просто нет. И вот там... И когда приходят прихожане, им дают... Они говорят, а что это такое? А там обычный состав, просто мука, вода, ничего так. Ну, монах готовил. То есть, это я к чему говорю? Не только в сознании Кришны, чтобы без фанатизма. Везде можно получить освобождение. Но везде один и тот же процесс это есть. Вот это надо вот... И весьма строгие стандарты. В этом Джаганатхапуре, там, чтобы получить допуск до кухни, надо быть браманом, как минимум, дважды рожденным, понимающим все это. Вот. Вот. У нас, значит, за неимением хоть бы кого не и мы не понимаем, что человек, когда вот он этим занимается на кухне, куда он не понимает, вот как мы говорили, что статус человека, насколько высок, да? А статус, вообще что такое статус? Это я что-то делаю. Не может быть статусу памятника, вот стоит, ничего не делаю. Потому что духовная жизнь это не то, что праздное шатание по жизни, это какая-то работа. Какая-то работа. И работа есть более ответственная и менее ответственная. Чем ответственнее работа, тем больше статус. И вот на кухне главное, всем доступно, а статус очень высокий. Значит, вот кто был на Намахате, там рассказывали люди, которые побывали во Вриндаване, они говорят, во Вриндаване некоторые даже курят. Даже курят. А вот они все, в принципе, соблюдают и очень длинный рассказ, я не буду повторяться, но суть в том, что он, вот этот курящий, статусом выше меня такого чистого и хорошего, потому что он на уровне Рагануга Бхакти находится, а я на уровне... Значит, принцип такой, что принципы не мешают Бхакти. Это, конечно, не то, что пример для подражания, но все почему-то думают, что чтобы... Надо все принципы, все хорошо, все вылезать, все, вот, полный фэн-шуй, а потом будет бхакти. Нет, бхакти не зависит ни от чего. Бхакти не зависит ни от кармы, ни от йоги, ни от гьяны. Умею я пару слов связать, не умею, бхакти от этого не зависит. И в принципе, этот мир для бхакти, в общем-то, и создан. Если бхакти исчезает с этого мира, мир перестает существовать. Маленькая крупица бхакти. Бхакти это сама жизнь. Бхакти это служение, это сама жизнь. Это то, что движет. Жизнь это вопреки. Вот бхакти, но вопреки. И оно всегда спонсирует. Все остальное мертвое. Знание мертво. Йога тоже мертва сама по себе. И надо запустить. Надо включить в розетку. Вот. И поэтому надо знать. Не просто в стену воткнуть штепсель, а попасть в розетку. И поэтому говорится, что вот розетка, там есть энергия. И без бхакти никто, самый последний негодяй не может жить. Это, бхакти это не только имеет там приоритет. Вот где-то ни одно живое существо без бхакти. Вот что-то, это называется хобби. Потому что это, надо понять, что мы состоим из двух вещей. Есть душа, есть тело. Если мы что-то делаем, 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 но если нет хобби, у меня элементарного хобби, говорит, человек для души делает. Потому что это тоже надо кормить. И ни одного существа, последний земляной червяк, он тоже что-то для души делает. Потому что душа не может, да, последний земляной червяк, они тоже делают что-то такое неправильное. Неправильное, не просто вот по артха-шастре, нет. Это есть бхакти. А задача, но дело в том, что для тела я сколько ни делаю, ни делаю, ни делаю, то меня просто заберут, и все. А душа голодная. Вот. И поэтому постепенно, чтобы на тело не то, что совсем наплевать, но поддерживать его, и душу кормить, 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 закормить его так вот. И тогда, а потом и освещается и моя вот эта кармическая для тела. И тогда тело становится интересным таким. Интересно. Потому что смысл бхакти не то, что что-то в этот мир принести нового, а мы пользуемся отделенной энергией Господа. Мы крадем энергию Господа и начинаем с ней экспериментировать. Вот. И взрывы раздаются, там синхрофазотроны, что-то, генетика, а там смерть оказывается. То есть вход заминирован. Пытаемся изобрести новый продукт. Выясняется, если я его покушаю, три поколения, и все, я перестаю рожать. Я остаюсь нерепродуктивным. Почему? Потому что это жизнь, а сами мы жизнь придумать не можем. И вот, ну, задача напитаться этой жизнью. Напитаться. Вот посмотрите, мы просто правильно мы не можем питаться вот, по шастрам, потому что как раньше питались? Термообработка это все, это витаминов нет, вита, жизнь, да? 25 градусов и там уже нету ничего живого. Все, братская могила, суп такой. И петрушки, цветов туда, раз вот так вот, кушай. Это просто наркотик. Потому что я должен оживить его, а потом только насовывается. Я из себя. Итак, и наркотик характерен тем, что когда его ешь, аппетит нарастает. Так алкоголик пьет, еще хочется, да, и пока вот не упадет, а еще не хватает. Всегда не хватает. Итак, когда мы ем, нормально, если еда, я ем, и аппетит уменьшается. Наступает насыщение. А это просто разжигается. И почему мы чувствуем так прилив силы, эйфорию? Потому что открываются определенные резервуары в человеке, и жизнь начинает литься рекой, чтобы смыть, оживить вот это вот. И вот этот поток жизни мы принимаем, что нам лучше. 100 грамм выпил и лучше. На самом деле, чтобы человек остался живой, это протоплазматический яд. Добавляется, и человек в море по колено кажется. Но потом депрессия, да? Тут на волне, а за волной мы знаем, что почти это. Если касается, там бывает, что дна, это называется передозировка, смерть может наступить. Вот. Итак, мы давно уже не питаем, мы питаемся, у нас вся кулинария неправильная уже. Ведическая даже кулинария, неправильная кулинария. Продуктов нормальных не осталось. Сейчас посчитали, через 50 лет уже не будет, то есть опылением происходит вот это, вот эти продукты. Это значит, со здоровьем будет хуже. И остается единственное. И все знают, что обыкновенная молитва изменяет пищу на клеточном уровне. На клеточном уровне. Она очищает и остается одна жизнь. И поэтому, когда мы берем какие угодно продукты и предлагаем пищу, вот и все. И другого способа сейчас в современном мире просто нет очистить продукты. Нет возможности есть нормальную пищу. И вопрос даже тут не то, не в карме. Не то, что мы изъяли карму, когда предложили, а вопрос, что мы и избавили от вот вредных воздействий, которых сами же наделали. Такая простая тема. Но без нее, ну просто, да, есть много видов преданного служения, но без этого, веды говорят, никуда не пойдет. Вот если мы этим будем пренебрегать, надо просто, ну хотя бы как-нибудь. Господь знает, что мы квалифицированно можем предложить, не квалифицированно, но просто непредложенные. В уме можно предложить хотя бы как-то. Вот. Но без этого ничего не делать. Потому что Господь знает, ну да, не может он сейчас это. Но помнит он мне, что надо мне сначала дать. То есть это очень важно. Какие будут вопросы по вот этой теме? Ну, если уже в тонкости такие пошли, например, считается, лекарства предлагать нельзя. Знаете почему? Если пища, таблетка предложена, она перестает быть таблеткой. Таблетка, вообще фармакология, это своего рода акарма. Есть карма болезнь, да, есть акарма. И карма, и акарма, вот это все. То есть это как бы против. Какое-то действие против снимается, таблетка перестает действовать. Почему? Потому что, ну, Господь не болеет. Она его не надо. Хотя в некоторых крайних случаях, например, вот Нираджана с вами вел лекцию, и одна девушка сказала, я никогда не могу это. Ну, наркоманка, в общем, она не могу избавиться. Он говорит, предложите это Кришне. Наркотик, предложите Кришне. Да. И я таких некоторых случаев слышал, когда предлагают Кришне, колется в последний раз и все. Да, вот такие. Но это, конечно, лучше, конечно, до этого не доводить. Но когда бывает, что человек вот никак. Вот Махараджи даже вот так советует. Ну, предлагать надо все. Ну, просто мы знаем, что предлагать нельзя. Точно нельзя. Нельзя мясо, например, предлагать. Ну, хочешь мясо предлагай, но тогда там есть дурга на это. Это не Кришна уже. Кришна мне не ест это. Дурга, пожалуйста, ей там. Это Шива там. Вот. Но это уже тогда не является духовной деятельностью. Оно является очищающей деятельностью, но не является духовной. Ну, сама концепция вот. Чтобы была концепция понятна. Однажды был в Днепропетровске, и мне посчастливилось участвовать в кормлении двух махараджей сразу. Это Нираджана с вами и Индрагивна с вами. Не то, что я готовил. Был приготовлен йогурт и тому, и тому. И мне сказали, это рацион их на сегодняшний день. И очень был напряженный день. Ну, правда, они потом чисто символически попробовали, там торт был такой большой, они там чуть-чуть вот так вот пригубили, так сказать. А так вот полстаканчика йогурта. Говорит, только вот это вот не Раджана с вами, а это вот Градюна с вами, смотри, не перепутай. Вот у них вот был такой рацион. При этом они прилетели с другого часового пояса, не выспавшись, им надо было, и тогда была инициация 80 преданных, это где-то 40. Что-то к тому и тому было начитать надо, я вообще не представляю, и они ничего не увидели. И практика, и вообще вот статистика говорит, что например, вот Мартин Лютер, он говорил, когда мне очень некогда, когда очень напряженный у меня день, моя молитва удваивается. Он читает на полтора, на час дольше на это время тратит. Хотя бы казалось, и так времени нету, да? Вот. И потом есть такие, ну, вот эти всякие ограничения все в пище, они оправданы только тогда, когда мы молимся. Вот говорят, пост и молитва, да? Пост и молитва. Если я пощусь для здоровья, это чрезвычайно вредно для души. Тело может быть, но для души не очень. Потому что, ну, настроение падает, я могу озлобиться на кого-то в этот момент. И поэтому любой пост, почему вы кадыш там 25 кругов читают, и кадыш, да? Ну, в основном, раньше, мы сейчас говорим, пост это вот не ешь того-то, вот того. Раньше пост это вообще и воды даже не пьешь. Не то, что не ешь. Вот это пост. Еще и бдение, еще и не спишь. Но молитва удваивается. Если это все делается без молитвы, то нет вот никакого смысла. Посмотрите, это пост и молитва, да, как вроде как аскеза воспринимается. Мы говорили, какие две вещи продвигают человека, самые главные. Все остальное можно вообще бросить. Киртан и прасад. Вот если эти две вещи будут соблюдаться, этого достаточно. Вытащат любого. Киртан и прасад. Вот Даял Говинда приходил, мы с ним разговаривали, в Ганаргадар приехал, и там были такие способные к лекциям восприимчивые, а есть вообще, он говорит, а им киртан и прасад, как знаете, как рецепт, и все. А тогда остальное не начнут только воспринимать. Киртан и прасад. Киртан и прасад, пост и молитва. Вот две важные вещи. Потому что самый тяжелый грех, это грех, который регулярный. И мы регулярно языком чешем и регулярно потребляем что-то. Мы без этого не можем же обойтись. И поэтому надо выдавить вот, это, вот этими освященными вещами карму. Просто выдавить надо. Вот. Но это не значит. Потому что говорят, а что ж ты вот это занимаешься, занимаешься, а здоровье то же самое. И даже отношения могут быть то же самое. Отношения в семье могут быть не улучшиться, заработок может не увеличиться. И, ну и так далее. Может остаться на том же уровне человек, материальном, но его деятельность считается будет очищенной тогда. А если говорят, а что ж ты вот какой был, такой остался. Нет, он остался другой, он стал освященным. И все, что он делал, потому что это, ну, орбита жизни, там уже были точки расставлены. И все, что случится, должно было случиться. Но когда это особенно случается, это случается в такой негативной обстановке, это сразу увеличивается, карма закладывается на будущее, а так не закладывается. И в это как бы, ну, трудно поверить, это надо только попробовать. Вопросы. Значит, это нормально. Потому что вот я наблюдал, я давно уже пощусь, и голодал, и без сознания Кришны, и вот даже чисто физиологически. Есть люди, которые интенсивно работают, то есть потеют, они могут без воды двое суток находиться и ничего. У кого работа такая более-менее сидячая, он чуть-чуть без воды, и у него такая интоксикация страшная начинается. Ловит. И поэтому не рекомендуется без воды сразу. И люди думают, что когда пост, это надо от всего и от работы себя изолировать, потому что надо же силы беречь. Нет, в пост надо работать интенсивнее. Интенсивнее. Мы с одним человеком голодали и не пили 3 дня. И на третий день мы были просто как это, как будто по голове чем-то ударенные. Вот так вот. Нам было так плохо. И потом этот человек говорит, пошли поработаем. Мы поработали, кровь погоняли, свежесть в голове наступила и все. Наиболее интенсивно все это должно быть. То есть мы соблюдаем это не как аскеза, надо удвоить усилия. И в этом принцип, потому что пост и молитва, она основная, то есть косвенная, она убирает последствия наших грехов. А самое главное, оно убирает мотивацию. У нас эти желания не возникают снова. Вот. И Ну, кто-то может догадаться, почему так происходит?
Ну,
я уже это говорил. Почему мотивация сама меняется? Вот если мы поймем, почему, нам будет легче это соблюдать. Если нам тупо говорят, вот делайте это, мы на энтузиазм два дня поделаем. Но если будем знать это, почему, как это происходит, это будем ценить, называется осознанно делать, тогда и эффект будет лучше. Вообще религия, прежде всего, для того, чтобы человек начал думать. Потому что ну, Богу нужны свободные личности, ну не пешки, а вот ему не нужны рабы, ему не нужны зомби, ему не нужны роботы. Эти категории не могут любить. Слуга, да-сюда, сюда-сюда, это сумасшедший энтузиазм, много ресурсов, мозги очень хорошо работают, очень находчивый. Проявляет инициативу. Да, да, живой, должен оживать, должен думать, должен задействовать. У нас огромный потенциал. Ученые говорят, 3% мозга работает. Не знаю, как они посчитали, но очень правильно. Просто поддерживает это организм. Когда человек влюбляется, он становится очень инициативным. Заметили? Вот религия должна к этому нас привести. Посмотрите, что происходит, когда у нас есть какие-то желания, какие-то нарски вылазят, и вот я с ней борюсь, какая-то вредная привычка, борюсь. Иногда Господь раз и забирает это желание. И я с кем-то поговорил, и на волне думаю, ой, как она меня мучила, эта привычка, теперь я отдыхаю, лежу. То есть, когда у нас, нам дали какое-то облегчение, надо это использовать, ресурс времени. Если мы его не используем, нам его возвращают назад. Ну на. А я думаю, ой, пока отдохну сейчас. Вот тут и надо как раз начинать активно действовать. Вот точно так же, когда пост и молитва, надо активно действовать. Не то, что это сама по себе работа. Нет, это помощь к работе, это бонус. Активность. Прабхупада говорит, у меня есть вожделение, но мне просто некогда. Если все время некогда, это может быть убийственно. Но когда это все приправлено любовью, это такой адреналин, это такая, так хорошо система саморегуляции работает, что это меня не изнашивает, а наоборот оживляет. И поэтому мотивация очень нужна от кого-то вот заразиться. Такая суть. И без просады это нельзя. Просто нельзя сделать. Еще вопросы.
Например, в греческих школах образ проходили 40-дневное голодание, прежде чем приступал к обучению. Это с какой целью? Очищение или какая цель?
У нас говорит два голоса. Голос плоти и голос души. И надо ослабить было голос плоти. Вот. Но просто ослабить голос плоти, ничего с душой делать нельзя. И поэтому нужна еще молитва. То есть дать поесть, а у этого отнять. То есть две собаки, черная и белая, у нас живет. Какую кормим, такая громче гавкает. Ученики Пифагора ни зернобобовые не ели вообще. Это известно, когда пифагорейские школы пришли в упадок, ну их стали критиковать. Почему? Потому что Пифагор сделал людей свободными, ну а всегда ж находятся люди, которые надо манипулировать. И, кстати, он, знаете, он повторил путь Христа, вернее, Христос повторил его путь. Он был не просто математик, а духовный человек. И мы не знаем о нем только потому, что Христос затмил его. Он практически то же самое. Также был предсказан, когда мать была беременна, что вот такой будет, который освободит. Также словом владел, также. Ну, все то же самое было. Вот. И также погиб за учение. И только его сожгли. Разница. Вот и. И все те же регулирующие принципы. Вот эти четыре регулирующие принципы, они повсеместно, по всему миру, во всех конфессиях есть, даже в буддизме, эти самые четыре регулирующие принципы. То есть это не какой-то там по одной религии что-то такое эксклюзив. Это мировой принцип. И поэтому Бхактивьяна Госвами рассказывал, он читал текст Шримад-Бхагавата на фестивале, и там было говорится, было прямое указание, что надо интересоваться всеми учениями. Если я буду читать только одну традицию, я не пойму в объеме принцип. Результатом, это как раз фанатизм получается, результатом я буду смотреть, как там древние поступали, и буду делать точно так же. А время, место, обстоятельства будут не стыковаться, я что-то наделаю, наломаю дров. Если же я один и тот же принцип посмотрю в этой традиции, в этот и в этот, разных концов, я пойму суть, концепцию этого принципа. И тогда время, место, обстоятельства всегда будут правильны. И поэтому он говорил, например, Бхактивьяна Госвами рассказывал три искушения Христа. Помните, как он рассказывал? Не помните? У нас, когда говорят, что... ну, это, в общем-то, к теме. Бхакти, есть бхакти, которая не зависит от кармы, дьяны и йоги. И у нас говорится, что есть три типа осквернения деятельности. Карма осквернение, дьяна осквернение и йога осквернение. И как определить, правильная информация или нет? Как определить? Мне это должен сказать духовный учитель. Гуру, садху и шастры. Гуру должен мне изложить шастры. Не, он мне говорит какой-то совет. И по этикету должен сказать, откуда он это взял. И должен привести в пример, что вот такой-то садху, святой. Знаете, что такое святой? Святой – это личность, в присутствии которого материальные законы перестают действовать. Физика, химия перестают действовать. По воде может пройти. Вот так вот. И эта личность всем известна. И тогда, когда три фактора совпадают, эту информацию можно принимать как истинную. Есть люди, которые берут только шастры. Они читают Бхагавад-гиту и пользуются как материальным справочником, как надо делать. Это называется карма-осквернение. Благочестие прибавляется. А зачем мне гуру? Я сам понимаю. Есть люди, которые принимают садху. И им гуру не нужен, и они берут какого-то садху, молятся на него, вот они в астрале с ним законтачили. У этих людей автоматически проявляется гьяна сильная. Они очень умные становятся. И чем больше ума, тем больше власти. Это автоматически происходит. Хочет человек или не хочет. То есть есть люди простые, им надо простые. Чтобы просто семья, чтобы работа, чтобы зарплата, чтобы... ну, как все люди. Они западают на шастры. Есть люди, которым все равно, как у них в быте происходит, но им очень... это такие желания более высокие. Власть и знания. Они тогда начинают молиться на какого-то святого. Есть люди, которых интересуют ситхи, йога. Йога не в смысле связи, а ситхи. Вот им надо, это еще более высокий статус человека. Его не интересует знания. Зачем знания? Потому что его принцип жизни нарушить все это. Вот дай ему сквозь стену пройти, дай ему по потолку, по воде походить. И вот они этим живут и дышат. Тогда они берут одного гуру. Например, такой гуру есть... вот Оша Раджниш, вот он из таких. Там много ситхи у них получают. Просто это называется гуру-йога. И там есть, почему так происходит, потому что там есть элемент полного предания. Вот. То есть веды говорят, нельзя ни одним пренебрегать, иначе будет осквернение. И вот Бхактивигьяна Махарадж рассказывает на примере Христа, как Иисус отверг три осквернения. Он пришел в пустыню, и пришел к нему сатана и сказал: «Кушать хочешь? Вот камни, и скажи по слову твоему, они станут хлебами». И тот сказал: «Нет, не хлебом единым». То есть он отверг первое, что карма осквернения отверг. Он оставил чистой бхакти. Потом сатана сказал: «Ну ладно, тест сдал. Давай теперь поклонись мне, и все это будет твое. Все это будет твое». Он говорит: «Нет, только Бога единого все». То есть поклонись какому-то, какой-то личности, и ты превратишь власть. Иисус отверг. Он говорит: «Ну ладно». Он вознес его на какой-то там купол и сказал: «Прыгай, нога твоя не приткнется, а камень». Он ему предложил ситхи: «Потому что ты же Сын Божий, тебя ангелы понесут». Он говорит: «Нет, не искушай Господа свою». Он отверг йога осквернения. И вот когда мы не будем размениваться на карму, йогу и гьяну, мы будем от духовной практики иметь такую конвертируемую валюту, которая, за которую можно купить билетик в духовный мир. Но мы можем разменять на рубли, на гривны, на все что угодно. И тогда нам не хватит. Почему? Потому что когда мы меняем и покупаем что-то в этом мире, в духовной практике можно заработать что-то материальное, можно. Но купить мы... Беда не в том, что мы что-то купили, а мы к этому привязались. А Господь смотрит: «О, да ты вот еще вот это вот не наелся. Ну, еще побудь немножко». Вот такой смысл. А дело в том, что и возникает такой вопрос. Да, я отказываюсь от того, от того, от того, от того. А жалко, да? Веды говорят: «Нет. Ты все это получишь, и в большей степени». Потому что Христос, когда отказался, и когда получил чистые бхакти, как вот мы говорили о Господе Шиве, да? Господь Шива имел все и духовное, и материальное. Христос тогда что, влияние не имел? Имел. Или что, он не поел тогда? Нет, он поел, но только позже. Вот. Ситхи что ли не имел? Да сколько угодно, но только позже. Позже это не значит, когда мы помрем и очутимся в духовном мире. Здесь. Мы здесь будем иметь, находясь в этом теле. Когда наши бхакти очистятся, мы будем иметь и то, и то, и то. Но это на нас уже не будет действовать. В этом не будет кармы. Мы будем это все иметь. Но оно будет чистое. И в принципе наш путь — это путь очищения. И суть нашего выбора, свободного выбора, это мы не выбираем не что абы попало там, а выбираем из двух, что более чисто. Вот и все. И Господь смотрит даже не на результат, а на наши усилия. И надо отдать результат Господу, потому что предание Господа состоит в том, что плоды отдаем. И в том числе, как получится. Я вот делаю как могу, но что получилось? Эх, плохо получилось. Только я оценил. Тот, кто оценил результат, тот и присвоил себе его. И поэтому не надо переживать. Он не получилось. Ну и что? Не получилось. Плохой результат все равно отдавай Господу. Хороший все равно отдавай Господу. То есть очень легкий путь такой. Говорится, что не еда должна быть лекарством, а лекарство едой. И когда нас кормят иногда таблетками, характер-то меняется. Правильно? Потому что наша фармакология на самом деле это химия. И характер — это химическая деятельность. Вот как какая химия у нас в организме происходит, то так себя человек ведет. И высокий уровень — это человек, когда владеет своими эмоциями, владеет своим умом, говорится. А если не владеет, тогда его насильно. Например, то есть пища, она производит впечатление на наш ум. Мы думаем, что съели грушу, съели яблоко, есть определенная разница. Например, если человек накушался водки, сразу видно, характер поменялся, да? То есть ничего не происходит бесследно, что мы принимаем внутрь. Но только если вот это яд или что-то там супер такое приятное, вот как про сад я рассказывал, да? Сразу человек думает, что ж такое. Вот. И поэтому Суть вот в чем. Люди, которые еще не могут владеть, вот говорят, надо пролечиться, да, неделю. Когда таблеточка попадает мне в организм, меняется химия, и эта химия меня двигает на какую-то другую модель общения с людьми. Я просто становлюсь, может быть, добрее, да? И надо пролечиться. Мне надо запомнить это свое состояние. Неделю побыть добрым, глядишь, привыкнешь. Вот это называется пролечиться. Но мы можем просто об этом помолиться, например, без таблеток. Мы не верим просто в это. На самом деле весь пульт управления у нас в голове. Надо об этом попросить. Через тело путь очень длительный. Можно с другой стороны зайти. Добраться до пульта управления. В принципе, любая религиозная практика – это нам добраться до пульта управления. Господь говорит, я ж вам желаю освобождения. Вы мне интересны не просто как заводные куклы по карме, вот по проволоке собаки бегаете. Вы мне нужны живые. Он хочет нас освободить. Если человеку не хватает аскетизма, пускай есть зерновые. Вот. И причем когда он их должен есть? Он их должен есть полдень, потому что это в гуне страсти, а он должен есть во время страсти. Время страсти это полдень. Утром и вечером они так не переварятся просто, будут просто как шлаки, не достигается успеха. Какие-то фрукты, апельсины лучше с утра, а вечером не сильно перевариваются. Картошка с утра не переваривается, потому что картошка в гуне невежества. А гуна невежества – это когда темно на дворе. Вот. Но это все материальные штучки. И не это важно. Есть второй вопрос. То, что было сказано, очень правильно было сказано. Но надо ли нам становиться благостными? Да. А надо ли нам становиться благостными? Потому что, смотрите, как только люди были, какие были, честные были, вот такие вот взлохмаченные, знаете, как Санкирта нашла? Как они кричали? Как там Николай Угодник дрался на Вселенском соборе? Как Иисус кричал? Как Прабхупада по полу катался? Когда там ему сказали это что-то. Шло. С Богом был жутко тесный контакт. Просто жутко тесный контакт. И вот всех причесали. Всех причесали, гуны благости, все. Я вот по своей там метафизике это, или там, я не знаю, физиологии, может, я не такой благостный, может, я должен быть каким-то таким, как Прабхупада же говорит, суть в чем? Будь ты тем, кем ты есть, но вот это, и это будет твое служение. Если ты такой вспыльчивый, пусть твоя вспыльчивость служит Богу. Вот. И вот когда всех причесали поголовно, с Богом начались такие полусонные отношения такие. Понимаете, кому-то оно надо. Есть все люди делятся на две большие категории. Есть те, которые исполняют букву в букву. Если он не исполняет, то все. То там ему сразу страшные санкции идут. А есть люди, которые не только не исполняют, им напрямую что-то идет. То есть люди, которые движимые небом, а есть, которые это небо движут сами. Вот. Их ровно 50. Посмотрите любое священное писание. Там половину садху таких, половину таких. Вот. Например, это там Бхишмадев. Вот он вот все против души. Вот не хочет он этому Дурьотхане служить. Но у него долг. И он идет против Кришны убивать. Он любит всех тех, но честно их убивает. Вот. И за это ему хвала. И все полубоги обсыпались цветами. И Кришна говорит, и когда его там вывели из строя, все собрались, говорит, да, достойный человек. Это один тип садху. Или Авраам. Ему сказали сына зарезать, пошел резать. Если такие люди чуть-чуть отклоняются от пути, от шастр, им сразу же, это святые люди могут только вот так вот. А есть люди, которые пробуют по шастрам и буксуют, на месте стоят. И они начинают кричать Богу, Господи, что же это, когда это может продолжаться? Сколько это, когда это, вот как этот Адвайта Ачария сел на берег Ганги, Господи, Господи, Господь пришел, ну что тебе надо? Вот. Или там Друва Махарадж. Это люди, которые двигают небо. Вот таким причесанным быть нельзя. Потому что для них эта причесанность грех. Определить честность. Нужна честность. Как определяется поведение? Значит, если мы возьмем Бхагавад-гиту и будем расценивать, это можно, это нельзя, как вот некоторые христиане расценивают вот это заповеди, а вот это вот, да, это то, что заповеди, а вот это грехи. Это можно, это нельзя. Священное Писание, это взгляд фанатика на Священное Писание. Фанатик четко видит, это можно, это нельзя. Но разумный человек, наделенный разумом, он смотрит и видит симптоматику. Симптоматику деградации и симптоматику возвышения. И симптоматика заключается в том, что наше поведение может быть вспыльчивым, а может быть, то есть можно дать человеку по голове, а можно наоборот его. И когда? И кнутый пряник, от этого никуда, это духовные учителя даже пользуются, все этим пользуются. Слушай, вы смотрите, мы сегодня читали, что он натворил там. И вот эти два действия, нам нельзя не отказаться ни от одного. Отказавшись от одного, это и будет фанатизм. И что делать? Например, во взаимоотношениях. Не надо тут какой-то интуиции, надо, есть такое слово на санскрите, оно не переводится на русский язык. Оно переводится как послевкус. Вот есть вкус, а есть послевкус. Да. То есть я что-то сделал, и пока делал, было вкусно. Но потом я перестал это есть, и что-то какая-то отрыжка, какое-то что-то вот это, какое-то затхлое, вот это. Это может быть в отношениях. Я пришел, применил НЛП, человека раз, и все было весело, потом я ушел, этот человек думает, кажется, меня обманули, кажется, меня насилие ко мне применили, да? И вот поэтому, если мы будем ориентироваться на то, что вот мы уйдем, и что после этого человек будет думать, тогда мы не ошибемся. И единственный симптом – это улучшение отношений с Богом, с ближними, с природой, совсем-совсем-совсем. Улучшение отношений. И вот это и должно нас, нами руководить. Что? Иногда надо человеку сказать, иди отойди, чтобы я тебя больше не видел. Это будет улучшать отношения. А иногда с человеком надо как говорить? Чисто по шастрам, потому что может он замкнутый, и он только в рамках закона чувствует себя в безопасности. А другого человека, может быть, тошнит, ему надо вот личностное, ну скажите мне вот просто. И для него сказать вот это, и вот это надо смотреть, как, когда и что делать. То есть придется думать, ну придется все равно думать. Нельзя вызубрить и все. И поэтому надо смотреть симптомы. Не конкретно, а что мне вот делать сейчас. Просто представить, я сейчас это сделаю, что будет потом. Вот и все. Если потом будет хуже, то надо еще в мозгах прокрутить. А он может так сделать. Так. Очень легко. Ну, легко. Легко сказать. Но на самом деле, это легко выполнить, когда я буду думать о другом. Послевкус – это забота о другом. А вкус – это забота о себе. Вот мы пообщались, раз, я ухожу, думаю, как я круто там всем рассказал. А что у них там в голове потом? А вот если думаю об этом, это не дешевая вещь, это мотивацию придется поменять, думать о других. Говорится вроде технически, кажется просто. Но на самом деле это не технический процесс, это живой, и он вообще ни разу не повторяется. Вкус как раз вот самообеспечение, это как раз техника, это нужно выучить и всегда вот так вот наслаждаться. А что касается с другими людьми, не получится. Каждая новая беседа, новый подход, каждый другой человек, другая болезнь. Настоящий врач, когда его спрашивают, как ты лечишь, он говорит, каждого человека по-своему, я два раза ничего не делал. Каждый нормальный пианист хороший, он одну рапсодию два раза одинаково сыграть не может даже. А технарь у него все одно и то же. Вот. Вот этот технарь, это вкус, это эгоизм, это имперсонализм. И, в общем-то, это грех. Почему грех? Потому что это мертвое. Вот весь грех. А то живое, да.
Вы говорите, что обязательно должны улучшиться сразу же отношения. Но, может быть, это не всегда.
Не сразу, а после того, как ушел.
Ну, после того, как ушел.
Да, это всегда на будущее, это не сразу.
Правильно, на будущее, что не сразу это.
Может быть, сразу, но это высокая квалификация.
Да,
бывает.
Святой поломал ногу мальчику, чтобы он потом не стал царем. Какое было отношение? Или там Николай Угодник набил там, да, какое было сразу отношение? Это же не всегда показатель, вот сразу отношения. Или там, заботясь о, ну, к примеру, заботясь о дочери, я ей там запрещаю там что-то делать. Вот какое отношение? Ну, что не, вы говорите, показатель это сразу отношения. Отношения может не быть сразу. Вот я ошибаюсь.
Надо иметь в виду, в конце концов, то, что с Богом, то имеет какую-то перспективу. То, что без Бога, не имеет просто перспективы. И поэтому, если взять религиозность, как ты в Путешакте говорил, вот есть служит религиозности, но есть служит Богу. И то здорово и хорошо. Но если вот она религиозность, а служение Богу отсутствует, все вот это ритуалы свои. Но как только появился момент служения Богу, религиозность становится на второй план. Ее можно попрать. Так пишется. Ее можно попрать. Арджуна. Кришна Арджуна говорит, выкинь из головы эту свою религиозность. Я тебе вот лично говорю. Надо вот так делать. Потому что что приоритеты просто надо. Говорит, сатана не имеет своих дорог, путает дороги Божьи. Просто вот и все. У них нет своих ресурсов. Ни у кого. Все ресурсы у Бога. И поэтому смотреть. Но это все равно, что вот в комнате находится много генералов, отдают честь самому главному. Да? Самому главному. Какой-то генералиссимус. Остальные, если и не принято вот вайшнавы сидят, кого-то восхвалять, когда открытый алтарь, потому что там есть более достойное почитание. Да? То же самое. То есть есть приоритет. Самый главный приоритет Господь. Вот на это надо просто ориентироваться.
Как бы с этой фразой «благими намерениями истинно дорога в ад». Если я хочу сделать благо, я вижу ближнего, допустим, вот добавить там да, благостный продукт, хочу его успокоить, а это в конечном итоге для него будет во вред. Может, у него другая цель, может, ему нужна истинность. Вот часто ему самое понять, оценить, ну, реально, это самое тяжелое. Теория, да, а вот как оценить, вот, нужно ли тебе вмешиваться в данный момент?
Очень просто.
Или пытаться помочь, оценить, вообще уйти в сторону.
Это во-первых, не написано, что злыми намерениями выслан дорогу в ад. Потому что если я уверен, что я делаю добро, меня танком не остановить. Я тогда да и дойду. Мне все будут держать. У меня будет решимость, уверенность и вера, что я делаю благое дело. Если я, у меня неблагие намерения, я буду думать, ну, я буду знать, что это не очень. Я сам становлюсь когда-то, да. Ну, что-то сделаю там для себя. Ну, банк ограбил там, да. И...
Для себя, для других.
Для других. А вот для других. Человек думает, потому что хочет для других. Ну, он просто ему внушена какая-то идея. Какими-то нехорошими сущностями. И суть вот в чем. Когда все идет, как идет, и мы просто честны, тело – это колесница, которой правит Кришна, боевая колесница. Душа – это Арджуна, которая на ней сидит. И телом управляет Господь. У нас только в руках тормоз и газ, все. И поэтому, говорит, вы не бойтесь, идите. И тело хочется. Почему беременной женщине хочется вот такого, да? И все говорят, о, это закон. А если женщина не беременна, ей тоже что-то захотелось. Ну, это просто слабое, но что-то нужное. Но это выглядит примерно так. Допустим, завтра по карме мне надо, я иду, и там какую-то девочку бьют, я должен войти в раж, как бы побыть воином и просто там разобраться. Это значит, сегодня мне захочется чего-то съесть из раджаса. Перца, горчицы. То есть, вот, как правильно было сказано, характер имеет. А я смотрю и говорю, о, это ж не благостный продукт. и отказываюсь от него. И завтра я иду, вступаюсь, и мне саму голову там отрывают, потому что мне не хватило вот тех вот, да, то, что воину присуще. А я просто вот своими мозгами пораскинул. А наше тело знает будущее. Или, например, вот я всегда ем эту горчицу, что-то такое острое, но вот сейчас нету, и в холодильнике нету, соседу нету, что такое. А это завтра, оказывается, у меня будет разговор с начальником. Я там могу в такой ражас войти, что испортишь себе биографию на 3 месяца вперед. И Господь убирает эту пищу. Ну почему-то вот закончилось даже соли, даже все. И поэтому говорится, что истина делается легко. Вы читать-то читайте, но смотрите, что и происходит. Если оно происходит не зря. Происходит для нас почему-то. И поэтому в питании говорится так. Это тут был Яги Прия, то есть этот Нитай Читания. Ему был задан вопрос, а как же он зачитал, вот я не помню, откуда это прочитал, списание со Шримад Бхагаватам, по-моему, что надо есть, не помню, какое-то слово, простая пища, то есть не требующего длительного приготовления, недорогая и в пределах досягаемости. Вот это 3 признака, что это может, потому что оно не просто, этот экзотический продукт, у меня сейчас нет его, не просто нету, если надо, он появится. Вот. И поэтому не бегать, не искать панацеи. Вся панацея здесь у нас Господь уже экипировал. Делай из того, что вот рядом. Вот. Это к чему? Если человек привык вот к этой диете, не надо его насильно переламывать. Пускай он в тамосе продукт есть, пусть ест. Потому что есть кармическая задача. И для кармической задачи я, например, мое тело как инструмент, молоток для завивания гвоздей. Вот. А я думаю, что как-то не престижно быть молотком. Сделаю себе микроскопом. Начинаю благостные продукты есть, завтра я гвозди буду забивать микроскопом. Во-первых, их плохо забьют, и мое тело заболеет. Заболеет. Вот когда очень честно и без нарушения отношений я исполню свою задачу, забью все свои гвозди, мне послезавтра не захочется это просто есть.
Послушайте,
да? Да, да, да. Потому что у меня одна задача, вот рядом со мной жена или дочь, или сосед, у него может быть совсем другая задача на этот. Мы не знаем кармы и глубины вот всей ее. И поэтому...
Проблема с здоровьем. Нужно делать одним понятием другим. Разрешите вам возразить. То, что острое, это не значит, что это плохо. Это раджас. Например, если у человека существует проблема со сатурном, проблема с костями, то рекомендуется кушать острую пищу. Для этого что можно сделать? Давайте будем просто рекомендовать обращаться к людям, которые в этом разбираются. То есть у нас есть, кто занимается...
Просто врачи.
Ну, просто врачи. Кто занимается астрологией, у нас есть грамотный специалист, еще грязный граха. То есть он может порекомендовать, он может сказать даже, какое питание и так далее. Поэтому говорить о том, что его нужно слушать свой организм, и он не захотел чеснока, я должен, извините меня, как дракон сегодня наесться, потому что, может быть, завтра мне понадобится. Правильно, кшатри и нужна была. Но если у вас перевод, они кшатрийская. Возразите мне, пожалуйста.
Дело в том, что вы мне не возразили, Даша. Если у меня проблемы со здоровьем, я прихожу, и без всякой аюрведы врач говорит, вот этого тебе есть уже нельзя. А только манную кашку. Мало ли тебе что хочется. Проблемы со здоровьем, говорит, что я уже взорвался. В этом. Просто дурной вкус называется. Просто вкус и эмоциональность перевешивает вот этот здравый смысл. Я уже просто ем, я наслаждаюсь едой, а не просто заправляю свой организм. Вот тогда вот может быть перекос. Тогда мне просто специалист говорит, извини, уже нельзя. То, что там раса виграха, то, что астролог, это более тонко. Это когда человек еще не дошел до врача, ему говорят, это предупредительно.
Можно это предупредить.
Да, да, да.
Можно наработать качество Сатурна, у вас не будет проблем с позвоночником.
Хорошо, да.
Как сейчас бегать. Вот ей нужно кушать желательно каждый день острую пищу. Нужно. Вот у вас все буквально, докладывает там перец, красный перец. Это прорабатывает хорошо сатурн. Если вовремя обратиться к специалисту, можно не иметь проблем с физическим здоровьем. На тонком плане еще раньше все это будет, правильно?
Да. Есть такой анекдот, когда один этот какой-то, то, что тут рассказывал, какой-то Шакти, по-моему, рассказывал. Он был один профессор, и он был такой благочестивый, что к нему спустились какие-то существа и сказали, вот мы удовлетворены, что ты такой благочестивый, проси, что хочешь. Золото проси, ума проси. И он, конечно, ума. И тут у него раз такая аура засветилась, и студенты смотрят, о, как он поумнел, еще что же он сейчас скажет. Интересно, да? Все видели, что личность преобразилась. Он сказал, надо было денег просить. То есть первое слово. То есть на самом деле Витхути Шакти, он это говорит, прежде чем что-то просить, надо, чтобы было чем просить. Прежде чем обратиться к какому-то специалисту, надо, чтобы у меня появилось желание, то есть, чтобы мозги появились. Это квалификация обратиться к специалисту. В основном самые дисквалифицированные люди, они думают, что они самые умные. Поэтому надо человека довести до состояния еще ученика. Вот. И до этого состояния его может довести только наши хорошие отношения. Если мы будем сразу говорить, вот это, нас он не будет слушать. Вот это специя, любовь. Любовь, сострадание, забота. Вот это вот двигает миром на самом деле. Потом нам просто начинают доверять, нас начинают спрашивать, а потом. А если мы не проявили вот это ничего просто так с жесткой позиции, с позиции хирурга, приходим, а он еще может передвигаться как-то на своих, он нас просто отошлет куда-нибудь и все. Поэтому надо начинать с этого. Как Прабхупада делал. Они на его лекциях чем угодно занимались. И он ничего не говорил, он их просто залил любовью. А потом сказал, 4 принципа. И они из любви к нему сделали это. 4 принципа, то есть это рекомендации практически. И они сделали это. Потому что любовь это тот бензин, на который можно сделать. Без любви мне просто нечего это сделать. Ошибся? Да, дело в том, что ошибся, конечно. Он инициировал в саньясу около 200 человек.
Которым было немножко более, чем 20 лет.
Которым было более, чем, да. Да, из них половина только сохранили этот статус. Кто здесь может Шрилу Прабхупаду оправдать за такое это? Может, погорячился? Да, было время, да. И те саньяси, которые пришли в Индию, индусы были ими восхищены, они говорят, такого чуда мы еще не видели. Что вот эти белые обезьяны, чтобы вот так воспевали, мы так не можем воспевать. Да, белые слоны. Да. Вывод. То, что сделал Прабхупада, это он им, на самом деле он всем 200 дал милость. Но знаете, если бы я просто мне сказал духовный учитель, и вот каждому сказал духовный учитель, и все бы вот так вот на Вайкунху, это вы знаете, что означало? Отсутствие свободы выбора. Каждый имеет право на ошибку. Каждый имеет право отринуть милость. Каждый. Это говорит о том, что мы живые. И все. И самая главная милость состоит в том, что нам дано право выбирать. Мы можем идти, можем не идти. То есть это добровольное дело идти туда. Непринудительно. Малейший элемент принуждения, я прихожу и говорю, так, дорогой, тебе надо вот, вот и вот. Все, это уже не духовная практика.
А когда он женился, наша спокойная же семейная размеренная жизнь, он спокойно жил всю жизнь.
Ну, это не тема сегодняшняя, но раз уж зазвучало, я скажу. Нужно постоянно, Прабхупада, чего он туда-сюда колесил по всему миру, и везде было нужно его общение. Потому что люди что-то приняли, а люди разные. Вот, приняли, начинают практиковать, и вдруг много поналомали. Но это не вина Прабхупады. Вот пока с ним хорошо, ушел, один начинает трактовать по-своему. В Советском Союзе. Ну что, он пришел, инициировал одного, и все, и никаких вестей. То да, он был умный, но насколько пропитался, настолько пропитался. Потом передал другим. Шеша, она это Шеша, что ли? Да. Вот. И потом, и дело в том, что это было не только у нас, это было по всему исходу. Это было и у христиан, это было и у мусульман, потому что Мессия прошелся, потом мы погружаемся в тамас, потом на своих ошибках вспоминаем, а, он же так говорил. Да, и возвращаемся к этому. Да, и возвращаемся к этому. Это просто проблемы роста. Вот сейчас как происходит у нас. В Киеве уже поделили вот это работа с людьми, а это работа с остальным. А раньше было все до кучи. Кирпичи, цветы, люди, все. Все департаменты подчиняются одному. А Прабхупада говорил, нельзя этого делать, нельзя. Но потом сказали, вот. И вот эта система Чхилпади. В Днепре сейчас 50 на 50 до нас еще не дошло. Но тенденция есть такая. Люди отдельно, это отдельно. Потому что бхакти отдельно должно быть от всего-всего-всего. Вот это вот. А правило потом. Правило потом. В христианстве сначала завет крови, потом завет соли. Все. Иисус уже все. Прабхупада нас всех оплакал. Это аптечка. Вот слезы Прабхупады. Вот. Мы омыты его слезами. Он очень часто плакал. Это такое сострадание, что я даже не знаю. Он просто смотрел на людей и плакал. Вот этот пошел в публичный дом. Прабхупада. Этот в крикет там играет, там мячик гоняет. Он говорит, что только люди не делают, чтобы Бога забыть. Плакал. Даже непонятно, как можно плакать. И мы омыты этим, выкуплены этими слезами. И сначала надо принять это прощение, а потом уже достойно себя вести, чтобы являть пример для подражания окружающим. Потому что мы представляем традицию. Но мы должны принять Прабхупаду. Мы должны влюбиться в него. У нас нет необходимости влюбляться в Кришну. Надо принять Прабхупаду. Принимает он только с миссией. В сердце. Принимает. Просто читать про него. Вот Шутти Тирти хорошо про него пишет. Читаешь. Обыкновенный человек. Просто как... И на самом деле это как Шримад Бхагаватам. Читать. Вот Шримад Бхагаватам читаешь о деяниях Господа. А это читаешь о всяких приключениях, которые были со Шримой Прабхупадой. Все равно это такие вот. И это очищает, оказывается, сердце. И тогда мне легко делать, когда я влюбляюсь, я умиляюсь, но это садху. Если я умиляюсь о каком-то мыльном сериале, это не чисто мое сердце. Хотя, может быть, те же события. Вот это такая тайна, загадка заключается. Полюбить его, я начинаю обладать его качествами. Я встаю, более того, я встаю на его уровень, на уровень Шрилы Прабхупады. Мы говорим, о, до него уровень не дрожит. Нет, у него единственный человек в мире, есть санкции на Санкиртану, единственный человек в мире. И когда я принимаю его в сердце, я принимаю эту бумагу, санкцию, все. Ну, это уже тема как бы была. Вот. То есть люди, почему пали? Они не приняли Шрилу Прабхупаду. Вот вся причина. Они приняли учение, о, как хорошо написано. О, это надо вот это делать. Но они не влюбились в Прабхупаду. Вот и все.
Они не пали. Они просто некоторые не смешно, когда говорят, что они пали. Не то, что смешно, за то, что они такие вот эгоистичные.
Да, извиняюсь. Такие люди не падают. Шри Вишнупад не упал. Он просто, и Чайтанья Чандрачарана об этом говорил, он говорит, горе тем, кто считает, что вот он упал. Они просто отходят, временно отходят, и все. Потому что все, что сделано ну, в духовной практике, это никуда не девается, оно сохраняется.
Мама же сказала, что духовный мир, он какой-то зависть и плавание. Тоже как бы мирно. А Шарма Сан, это один из самых районных, что-то было, он всегда сказал. Вы после человек задумался и представил, что как бы это было бы.
Вот тут есть диск, который говорит это все версии.
Михаил Владимирович, падение, причины падения,
это одна из версий, которую вам сказали. Вы это так интерпретировали.
Версий много. На самом деле зависть — это качество духовного мира. Мы можем от всего избавиться, как от зависти. Зависть — это искаженный свободный выбор. Свободный выбор — это значит, вот лучше могу получше пройти, могу обойти вокруг. То есть, да, и зависть происходит из-за сравнения. И вот если я начинаю сравнивать не то, что положено, вот есть это дерево желания, а есть дерево познания добра и зла. Вот. И говорится, что в духовном мире вот это дерево, деревья желаний много. Но есть дерево познания добра и зла, которое может быть Господь только касаться. Он эти плоды может есть, и ему ничего не будет. А нам нельзя. И вот когда мы начинаем, сразу появляется двойственность. Вот это я, вот это не я, и с этого начинается. И Прабхупада пишет вот это. Я не я, мое не мое, вот это в Бхагавад-гите. Ну, просто мы это уже говорили. То есть зависть, почему она появилась? Мы упали из-за зависти. В духовном мире есть зависть? Нет, в духовном мире есть свобода выбора, и гораздо больше свобода выбора, чем в мире материальном. Я там могу уйти от Бога. Нет, не так. Если в материальном мире я увижу Бога, то все. Как Друг Махараш, все уже, все, не могу. В духовном мире мы преспокойно можем смотреть в лицо Бога и отвернуться. Здесь, когда мы видим что-то красивое, даже материальное, мы глаз не можем оторвать. Голова уже, это не интеллектуальный выбор. Просто что-то красивое. Мужчина увидел красивую женщину, шея крутится сама, да? Это не интеллектуальный выбор. Это сила. Одно из достояний Господа. Красота поворачивает его голову. Там можно спокойно шею повернуть в другую сторону. Там свобода выбора такая. И поэтому мы правильно используем свободы выбора, то есть выбор. Зависть. Я захотел сравнить. Вот получилось зависть. Вот пришел сравнивать здесь теперь. Ну, время немножко уже. Это главная тема, что без просада никуда. Что это очень просто и наиболее могущественно. Вот если нет таких других страшных, провокационных вопросов нет, то... Это не ко мне, это на кухне. На кухне. Там эпицентр находится, милости. А, вот есть. Ну, тогда... Шрила Прабхупада Ки.